Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аль-Мандельбаум.
Здравствуйте.
Мы хотим вместе с вами научиться у рава Лайтмана, как можно прийти к счастью, к такому счастью, которое будет не просто на словах или на наклейках на автомобилях, а на самом деле наполняющим сердце, чтобы мы просыпались утром с радостью в жизни, с сияющими глазами и не ждали бы, лишь бы день закончился и пойти спать. Мы сегодня научимся быть счастливыми. Каждый раз мы рассматриваем это с разной точки зрения, и сегодня мы хотим представить себе практическую картину, как я могу привести себя к счастью здесь и сейчас. Таль, пожалуйста, веди нас в наше путешествие к счастью.
Мы продолжаем беседовать на тему счастья и позитива, и правильного подхода здорового к жизни. И мы знаем, что наша жизнь не только состоит из приятных событий, но и менее приятных событий. Мы называем их иногда трудности и даже проблемы. Подход к позитивной психологии, вообще психология считает, что можно улучшить впечатление от жизни, если мы отнесемся к событиям нашей жизни по-другому, в позитивной форме. Например, если есть, скажем так, увольнение или, не дай бог, болезнь или развод, эти впечатления по нам проходят в очень тяжелой форме, беспомощные мы, и вообще многие не способны справиться с действительностью. Но есть, можно приобрести некоторые навыки, а иногда просто люди из внутренних резервов могут не просто справиться с этими проблемами, но даже и вырасти из них. То есть можно быть счастливым, даже если вокруг все не так уж идеально. И первый вопрос таков: есть ли возможность или подход, или форма мышления своего рода, который позволит нам быть счастливыми в любом состоянии, даже в состоянии кризиса?
Прежде всего, мы должны изначально сказать, что все эти вещи очень относительны. Я много раз был в Латинской Америке, в Колумбии, в Чили, особенно в Бразилии. Видел фавелы. Это окрестности города, и там люди живут очень тяжелым образом. Воду, которую они пьют, улицы, на которых они живут, дома из жести, картона, с таких материалов, страшная теснота. И вместе с этим они счастливы. Настолько счастливы, что иногда ты входишь в такие районы, бедность, все заброшено, мусор, страшно. И ты видишь людей, которые не депрессивны, и вдруг в этих фавелах есть почти дворец. Это кто-то, кто обогатился и не хочет уходить оттуда. Он может купить себе квартиру в каком-то красивом месте в городе. Но он строит даже с бассейном, рядом со всеми, там, где он был. Ну, может, немножко расширяет свой дом и остается. Потому что он чувствует, что в других местах не будет так, как здесь. Не потому, что он хочет похвастаться, показать себя преуспевающим, нет. А отношение к нему... Ну, они относятся к нему обычно. Один из нас преуспел. И то, что есть в таких местах, не видно в других местах. Я, когда гулял в парке со своим учителем, с Рабашем, у нас была такая традиция, мы выходили в парк, гуляли, разговаривали каждый день несколько часов. Встречали иногда там детей, инвалидов. И эти дети-инвалиды были полны энергии, радости, счастья. И были такие, которых практически тащили на носилках. Другие дети тоже с разными физическими ограничениями несли своих товарищей. Все радовались, все были счастливы. Я заметил это. Как такое возможно? Да, но так это было. Я вижу, что именно так это происходит. И ты находишься между преуспевающими где-то на бирже или в других местах, где находятся адвокаты, экономисты, бизнесмены. Напряжение, давление. Какое счастье! Жизнь совершенно лицемерная, ограниченная. У них нет ощущения свободы, тепла. И мы уже говорили в прошлый раз о том, что счастье и богатство — две противоположности, и очень трудно их сблизить и увязать. Поэтому мы еще раз должны отметить, что ощущение счастья и позитивное состояние в жизни совершенно не зависит от уровня жизни, совершенно даже от здоровья не зависит. Что это настолько важная вещь, от возраста, от социального статуса, а зависит от того, как человек находит для себя источники счастья и может черпать из них и наполнять себя.
И все дело не в подходе человека?
Это вопрос подхода. Но, как я видел вот в этих компаниях детей с разными физическими ограничениями или там в фавелах, я видел, что отношения открытые, отношения добрые, отношения такие, что все находятся вместе, все понимают друг друга, чувствуют друг друга, связаны внутренне между собой. Это то, что дает им ощущение радости, ощущение счастья. То есть больше, чем все остальное, для человека важно, как он чувствует относительно окружения.
То есть, если вокруг меня есть любящее, заботящееся окружение, желающее мне блага, то я смогу пережить трудности.
Мы видим, что благодаря этому маленькие дети растут. Потому что если мы помещаем их в общество, которое подавляет их, то даже в росте, не говоря уже об их развитии, внешнем и внутреннем, они не развиваются.
Да, но все же мы знаем, что боль или страдания, как вы говорите, это зависит, как я комментирую их, как я воспринимаю это. Например, говорят, что может быть боль, может быть проблема, но это дает мне страдания, если я воспринимаю это как проблему. Если я не воспринимаю это как проблему, я могу не страдать.
Но это тоже зависит от окружения. Человек сам по себе, скажем так, если он сам, то у него большинство шансов, что он будет в депрессии, испытывать давление, потому что мы созданы, чтобы находиться в обществе, и очень зависит от того, как общество относится к нам, как оно определяет нам хорошее состояние, плохое, нейтральное.
Да, есть исследования, доказывающие, что если человек получает поддержку общества, возможности его выздоровления растут. Это действительно доказано, исследованиями. И все-таки есть что-то, зависящее от человека. Недостаточно поддержки общества. Он сам должен захотеть исправиться, измениться. И есть некий вопрос. Действительно ли то плохое, что со мной происходит, лишь потому, что я так воспринимаю это?
Еще раз вопрос, я не понял.
Если плохие вещи происходят со мной, это лишь потому, что я так воспринимаю. Если я изменю свое мышление, то они вдруг будут выглядеть мне позитивными.
Действительно, нет плохого в жизни. Вообще, все наше существование, оно прекрасно. Или это прекрасная возможность, вернее сказать, достичь из жизни страданий, из жизни под давлением, из серой жизни, жизни такой, наполненной угрозами, опасностями. Мы можем обратить это в счастливую, позитивную, преуспевающую жизнь при условии, если мы знаем, как реализовать это с помощью правильного окружения. Если не будет окружения, это не поможет человеку, потому что он всегда находится под влиянием окружения. Но с правильным окружением не может случиться с человеком самые страшные вещи, которые он не сможет обратить и взглянуть на это позитивно.
От чего зависит моя способность видеть все в позитивной форме?
Связи с окружением. Связи могут быть такие хорошие с окружением, любовные узы, преданность. И человеку тогда не важно умереть. Для него не важно испытать любую боль. Он не почувствует этой боли. Это все зависит от того, насколько окружение участвует с ним и готово принять на себя всю его боль, и тогда он чувствует участие окружения буквально как лекарство во всем.
Почему это так?
Потому что наша проблема в том, что мы находимся в одной системе, глобальной, интегральной.
Что это значит?
Что мы все связаны друг с другом, наш мир так устроен. Изначально, лишь сейчас, в последнее время, это раскрывается все больше и больше, в последние несколько десятков лет. И поэтому, если мы раскрываем эту связь, которая находится в природе, но она скрыта от нас, связь между нами, если мы раскрываем ее, то мы как бы рассеиваем, распространяем все добро и все зло на многих людей, мы включаемся в них. И тогда у нас нет никакого зла. Даже зло мы чувствуем лишь как возможность для большей связи, чем прежде, то есть достичь еще большего блага. И зло мы ощущаем лишь как возбудитель, как призыв к тому, чтобы связаться с нами еще лучше.
Действительно, можно наблюдать часто, если семья переживает какое-то горе, что позволяет ей еще больше сплотиться и связаться друг с другом. И в обществе это видно. То есть, действительно, если происходит что-то плохое, это можно видеть, что это возможность к связи.
Только так нужно видеть жизнь. Жизнь — это всегда возможность подняться на более высокий уровень.
Связи между нами.
Да, и это всегда является результатом связи между нами.
Если я буду так относиться ко всему, что происходит со мной в жизни, это позволит мне быть над проблемой?
Если ты находишься в подходящем обществе, потому что человек не способен сам ничего сделать.
Что мне нужно от них, чтобы я могла преодолеть?
Связаться с ними, связями поручительства, любви, взаимности.
Чтобы они поддерживали меня. Есть нечто интересное, если уж мы говорим о кризисе. И действительно, есть множество исследований, что мы находимся в обществе, если у нас есть друзья и хорошие супружеские отношения, семья, то мы гораздо счастливее. Это уже доказано абсолютно. Но также они показывают, что если человек пережил некую изоляцию или разлуку, то действительно у него может отражаться даже физической боли, то есть даже тело чувствует это.
Большая часть наших болей, хотя источник их достаточно духовный, затем это у нас проявляется в нашем теле, как в радаре, в таких физических всяких явлениях, болезни.
То есть есть несколько уровней.
Но источник этого духовный.
Так почему общественная боль так тяжела нам?
потому что мы оцениваем себя всегда относительно общества, относительно окружения. Все наши ценности зависят от окружения. Какая разница между тем, что я жила 1000 или 2000 лет назад в определенном обществе, а сегодня я живу в другом обществе? Разница в обществе. Я ощущал себя счастливым или подавленным в определенном смысле, при определенных условиях. Относительно сегодня, это лишь вопрос определений, ценностей, которые окружение ставит передо мной, и согласно этому я действую, согласно этому я проверяю себя. Либо я нахожусь в депрессии, либо в радости, и так далее. Относительно всего, я проверяю себя только относительно окружения, иначе я нахожусь в пустом пространстве без окружения. Я не знаю относительно чего определить себя. Я не знаю, кто я, что я.
Это правда, что часто люди... Это то, с чем люди сталкиваются в жизни, с разлукой, с разводом. Это одни из самых тяжелых вещей. Иногда сравнивают разлуку со смертью.
Да.
Здесь есть нечто очень особое. С одной стороны, есть тут потенциал к счастью, с другой — потенциал к большой боли. Часто люди спрашивают на эту тему, почему есть несчастливая любовь и разлука, и мы действительно страдаем от этого.
Что мне терять в жизни? Это физическое тело. Один раз я расстаюсь с ним, и все. Но на протяжении жизни я могу десятки раз разочаровываться от потери чего-либо, или личные отношения, любовь, ненависть, зависть, почести. Есть так много факторов для хороших или плохих состояний. Они настолько тяжелые, что иногда смерть желаннее, чем они. И все время это относительно окружения, относительно кого-то, чего-то внешнего. И я сам, если бы был только сам по себе, у меня не было бы никакого ощущения в своем существовании, потому что я всегда проверяю себя относительно чего-то другого. Ребенок, которого оставили в лесу, он растет вместе с животными. Он сравнивает себя с животными, насколько он преуспевает или нет. Все относительно окружения.
Есть нечто, что мы можем сделать с этой информацией, чтобы преодолеть быстрее боль от разлуки, например. Я понимаю, что это очень важно мне, но что я могу с этим сделать? Как я могу выработать навык, который позволит мне не углубляться в горе и в страдания?
Только смотреть на расставание как на продвижение к еще высшему состоянию, лучшему.
Как это понять?
Что нет возможности, очевидно, достичь другого, более высокого состояния, наилучшего. Может быть, оно пока не ощущается во мне, как то расставание, которое сейчас наполняет меня, это страдание, как будто бы я расстаюсь с жизнью и вхожу неизвестно куда, но если я представляю себе цель, которая очень важная, насколько важно все зависит от окружения, как я представляю ее, как они определяют ее, если я знаю, что для того, чтобы достичь ее, я должен расстаться от чего-то, так расстаемся от одной части, да? Я помню себя, я оставил дом, поехал в другой город учиться, и хотя с одной стороны это была радость, и все, с другой стороны была какая-то грусть. Мне было 17 лет. И детство, жизнь такая надежная, хорошая, закончилась. Я думал только, что буду делать после школы. Я поиграю в теннис или покатаюсь на велосипеде, пойду к друзьям. Здесь все, надо поступить в институт, учиться, другая жизнь. Позаботиться о себе, где я буду есть, где я буду спать, стирать, ухаживать за собой. Короче говоря, совершенно другая жизнь.
Да, можно наблюдать это на людях, которые выходят на пенсию. И вообще, любое изменение в жизни, даже если оно позитивное, очень тяжело воспринимается. Есть некое сожаление, что что-то проходит.
Мы должны сразу же видеть перед собой более прекрасную цель, как подъем, а не как падение. И тогда не будет трудно, это зависит от общества.
Часто мы не можем смириться с потерей. Мы хотим вернуть это, и нам очень трудно смириться.
Это неуверенность. Всего лишь неуверенность, ощущение. А на самом деле, может быть, и жизнь была не такой хорошей, но привычка становится второй натурой.
У меня было нечто, и я утратила это.
Да, и я теряю это. Впереди неизвестность. Есть много разных моментов, но в общем, если рядом со мной есть общество, окружение, с которым я двигаюсь дальше, то я не чувствую никакого изменения к худшему.
Да, но не всегда у меня есть такое общество. Это не, часто не всегда поддерживает меня.
Об этом мы должны позаботиться. Мы говорим о том, как достигаем счастья. Не то, что оно находится в нашем распоряжении. Как достичь его? В достижении счастья мы прежде всего должны обратить внимание на то, как мы формируем окружение.
И там, допустим, мы находим группу людей, которые умеют относиться к жизни, так как вы сказали раньше. Это прекрасная возможность, нет ничего плохого.
Да.
Нет ничего плохого в жизни, жизнь — это прекрасный шанс.
Да.
Все зависит от того, правильно ли человек трактует это, все происходящее.
Все.
То есть не может быть кризисов, лишь я неправильно трактую это состояние.
И только. Я благодарен своим врагам больше, чем тем, кто поддерживает меня, потому что они достаточно таким жестким способом, но очень четко, очень явно направляют меня правильно. Сейчас именно той ненавистью, которую показывают мне, я вижу в них посланцев для моего продвижения.
Иначе говоря, я пытаюсь понять то, что вы сказали. Вы говорите, если мы встречаемся с людьми, которые нам встают на нашем пути, препятствуют постижению цели, это означает, что мы не понимаем. Они на самом деле как дорожные знаки, которые направляют нас на правильный путь. Все зависит от нашего отношения к ним.
Человек должен благословить зло так же, как и добро.
Почему?
Потому что зло, это ему кажется только, что это зло, но оно его более правильно и более надежно направляет к цели, поэтому относительно него сейчас это так окрашено, как зло. Как будто.
Давайте поговорим об этом как будто. Допустим, случилось что-то плохое.
Да.
Это лишь как будто плохое. Что мне с ним делать сейчас? То, что это, я так скажу, это мне не помогает. Вы говорите, человек должен благословить зло как добро, потому что нет зла. Вы говорите, все это прекрасная возможность для развития по жизни.
Да.
Но если я не знаю, что мне нужно делать... Как развить эту возможность, это видение? Мне не помогает то, что вы мне это сказали. Я извиняюсь за выражение. Я все равно останусь в плохом ощущении. Все эти выражения не достигают практики. Что мне поможет, выработав в себе такое видение? Вы говорите, нет ничего плохого. Вообще ничего плохого.
Нет ничего плохого.
И как мне развить себе возможность выработать такое осознание?
С помощью окружения.
И что нам это даст?
Даст тебе понимание, ощущение, уверенность и направление, что все эти вещи, они к лучшему. И они улучшат твое восприятие, так как они будут выглядеть. Соответственно, тому, насколько больше ты включишься в правильное окружение, и тогда у тебя будет и возможность, и силы правильно истолковывать даже плохие вещи, воспринимать их как хорошие.
То есть я должен вокруг себя иметь друзей, подруг, которые верят, что все к лучшему.
Да.
Если, Боже упаси, случается что-то плохое, они скажут: Орен, послушай, все к лучшему.
Верно.
Вы сказали, Таль сказала, еще кто-то. И действительно, все считают, что все к лучшему, и тогда что?
Нет, не тогда. Ты должен работать над собой и стараться воспринимать это так, стараться изменять свое отношение.
Давайте поговорим о старании, что значит стараться изменить отношение.
Включиться в окружение.
Я это уже сделал. Вы сказали, Орен, все к лучшему. Таль, он сказал, Орен, все к лучшему.
Нет, это не называется включаться.
А что?
включаться, это значит принять их отношения.
Как мне впитать ваши отношения? Вы сказали, что к лучшему вы так считаете, а я нет.
Благодаря тому, что ты включаешься в меня и хочешь быть таким, как я, хочешь быть связанным со мной, хочешь получать от меня все мои оценки, которые есть. Ты как маленький относительно большого.
Так я должен окружить себя людьми, которые чувствуют, что все к лучшему, и относиться к ним как маленький к большим.
Это не отдельные люди, это люди, которые находятся между собой в такой особой связи, которые строят такое особое общество, в котором ощущение связи, ощущение любви, это вынуждает тебя тоже, когда ты включаешься вместе с ними, это вынуждает тебя тоже принять их позицию.
А если я не принимаю, что я могу сделать? Я могу потренироваться, работать над собой, что-то сделать с собой. Если меня окружающие люди чувствуют, что все к лучшему, а я не впечатляюсь. Вы впечатляетесь, а я не впечатляюсь в достаточной мере. Может быть, немножко, но потом, когда я возвращаюсь обратно на свое место, я опять испытываю страдания и забыл, что все к лучшему. Хотя, когда я был с вами, действительно получил определенное впечатление. Сейчас мы в студии говорим «все к лучшему», я говорю «да, умный человек, понимаю, что он говорит». Я вижу, что все к лучшему. Я с вами закончил, возвращаюсь к себе. Ну, может быть, у меня мелькнет такая мысль в голове, но на самом деле она исчезнет. Если я хочу приобрести это большей силой, что мне можно, что могу сделать? Сейчас я вернулся в свой угол, я могу делать какие-то упражнения, о чем-то думать.
Только просить у товарищей, у того общества, чтобы подействовали на тебя.
И что вы мне сделаете? Я попросил у вас, повлияйте на меня.
Ну, придут, потащите на какое-то мероприятие, разные вещи.
Я понял технологию.
Мы не приходим вытащить тебя из зла, мы приходим к тебе, чтобы помочь тебе включиться в нас.
Что-что?
Это огромная разница.
Со мной случился какой-то кризис, какая-то неприятная вещь.
Мы не приходим к тебе, чтобы поднять тебе настроение.
Не приходите поднимать настроение?
Нет. Мы не компания из цирка.
А что вы можете сделать?
Мы приходим к тебе, чтобы помочь тебе включиться в нас.
Включиться? Что это значит?
Это значит принять наш взгляд на жизнь, нашу цель, процесс, который мы должны пройти, все эти вещи.
Как вы мне поможете?
Тем, что мы, может, поедим вместе, попьем, так как-то тебя включим внутрь, может быть, наоборот. Возьмем тебя вместе на какую-то работу, которую мы выполняем, в какой-то проект включим. Включим внутрь, и от того, что ты включаешься внутрь, ты обретаешь от нас наше отношение к жизни, что все к лучшему.
Вы говорите со мной об этом? Послушай, Арон, все к лучшему?
Даже нет. Ты видишь, как мы относимся ко всему. Ты улавливаешь это, не видя, не слыша, а просто улавливаешь наш дух.
Так вы меня берете где-то провести время?
Да, можно провести время.
Главное, чтобы мы побыли вместе, сделали что вместе.
Да.
Хорошо, понял.
Но мы не работаем над тем, чтобы поднять тебе настроение.
Так решите, да или нет?
Нет. Мы не поднимаем тебе настроение.
А что плохого поднимать настроение?
С этим ты должен работать.
С чем? С кризисом, который случился у меня?
Да. Мы только даем тебе возможность впечатлиться от нас, получить наши ценности, наш взгляд на жизнь.
Что все к лучшему.
И тогда справляться со своим настроением.
Есть смысл в том кризисе, что он пережил. Должно со мной что-то произойти плохое, чтобы я поняла, что это что-то важное, я должна что-то с ним сделать.
Как мы можем продвигаться без кризиса? Как мы можем продвигаться только в хорошем? Мы никогда не почувствуем плохого, как мы вообще будем продвигаться? Как вообще можно продвинуться в хорошем в жизни?
Увеличивайте хорошее все больше и больше.
Когда ты увеличиваешь хорошее, ты увеличиваешь плохое.
Почему?
Если я ставлю перед собой цель,
эта цель прекрасна, притягательна для меня, и мое состояние, пока я не достиг ее, не такое хорошее, и я устремляюсь к этой цели. И если я не определяю для себя высокую, прекрасную цель, то мое нынешнее состояние, оно только сейчас нынешнее, в нем я могу чувствовать себя хорошо или плохо, верно? Если я чувствую в нем хорошо, то это просто, это не притягивает меня никуда, но я не могу развиваться, но чувствую себя хорошо, как будто бы я нахожусь в каком-то сне розовом. Но если я чувствую плохо, то что я делаю, когда у меня нет никакой цели хорошей? Это несчастье. Я должен принять какой-то успокоительный или наркотик, или еще что-то. Поэтому все время нужно заботиться о том, чтобы было общество, у которого есть цель, большие желания, верные друзья. И я относительно этого общества должен производить работу, включаться в них. Если я включаюсь в них, они, скажем, в моих глазах хорошие, и они увлекают меня, то я принимаю эту цель высокую, начинаю впечатляться ей и устремляться к ней. И тогда я проверяю себя только относительно цели. И когда я проверяю себя относительно цели, я проверяю, как я достигаю ее вместе с ними. То есть я уже начинаю проникаться вместе с ними и видеть связь между нами и между нами и целью. Именно в связи между нами мы достигаем цели.
То есть с помощью общества, которое помогает мне, скажем так, обработать правильно то, что со мной происходит. Я понимаю, что то, что происходит со мной, это позитивно, это развивает меня, повышает меня.
Верно.
Это состояние, оно более продвинутое. Я могу принять это как нечто хорошее.
Все что угодно, даже самое плохое.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Боже упаси, человек сломал ногу. Зачем все эти философии? Сломал ногу. Пошел гулять, сломал ногу. Что ему делать теперь?
Ты говоришь обо мне?
Нет, о любом человеке.
Со мной это было?
Я не имел вас лично в виду. Допустим, у человека что-то случилось, сломал ногу. Сейчас, не знает, вы начали говорить все к лучшему, все развивает, не развивает. Нога сломана, я в гипсе. Я когда был ребенком, я 2 месяца лежал полностью загипсованный. Во 2-м классе мы были, играли во дворе, я упал и 2 месяца лежал на кровати полностью в гипсе, даже не ходил, потом я начал заново ходить. Я разучился ходить, 2 месяца лежал. Что значит к лучшему, не к лучшему, развивает, не развивает, куда развивает? Ну ладно, ты был ребенком, не понял. А вы были за границей, сломали ногу. Чем это вам помогло? Куда это вас привело? То, что вы говорите, это связано с жизнью как-то, или это какая-то философия? Даже не знаю, что с ней делать.
Мы говорим о том, как мы воспринимаем эти события. Не то, что сломать ногу лучше, чем ее не сломать. Мы говорим о том, как я принимаю это событие, как отношусь к нему, когда оно уже произошло. Так я не сожалею об этом, но произошло. Сейчас я должен определить свое отношение к жизни. Я смотрю на это оптимистично, хорошо, позитивно, никого не проклинаю, не бью этот камень, который упал на меня, или я упал с него. Я не чувствую, что все покончено. Даже когда жизнь заканчивается, не нужно говорить, что все покончено, потому что мы находимся в каком-то бесконечном процессе. Все зависит от того, как ты смотришь на жизнь, как ты воспринимаешь ее, как ты относишься к событиям, в которых нет добра или зла абсолютного, а ты определяешь, это добро или зло.
Что?
Есть определение в психологии, что есть люди оптимисты и пессимисты. Например, пессимисты привыкают любое событие считать, что это произошло по их вине. И что неважно, что происходит, у них сразу это влияет абсолютно на все события в жизни. И что-то плохое происходит, я виноват, и это теперь все в черном свете. позитивные же люди, даже если что-то происходит, они говорят: «Хорошо, это произошло, но это временно, это вообще не по моей вине». И здесь вопрос, когда этот позитив, он реален? Потому что иногда человек оптимист, но он нереален, он обманывает себя. Он думает, что все к лучшему, все устроится, и он ничего не предпринимает, чтобы действительно что-то изменилось. Здесь есть некая опасность, что позитивное мышление, как будто мы не хотим вообще замечать плохое, и не хотим этим заниматься.
Это если мы занимаемся собой лично, а не с помощью окружения. Но если я воздействую на себя с помощью окружения, тогда я изменяюсь.
Окей.
Это уже совсем другое дело. Но быть оптимистичным просто в одиночку, это в большинстве случаев приводит к краху. И все, что приходит ко мне, я не понимаю, это как предостережение или еще что-то. Просто так живу себе и все, не обращаю внимания, как маленький ребенок, у которого нет большого ума. Он не видит какие-то опасные вещи.
Более того, да, скажем, есть какая-нибудь проблема, и люди настолько нереальны, что они абсолютно не принимают проблему. Они настаивают, что все в порядке, не хотят слушать, что есть проблема. И насчет и себя, и насчет жизни не могут принять ничего отрицательного. И происходит то, что они постоянно отрицают и не хотят даже приблизиться к решению. В этом есть опасность?
Верно. Поэтому сначала следует обратиться к обществу и уже из общества увидеть эти опасные и неприятные вещи, чтобы правильно с ними работать.
Потому что общество дает неуверенность.
Не только неуверенность. Общество — это не только уверенность дает, а дает иной уровень воздействия на все эти проблемы. Когда я не отношусь к самой проблеме, а вернее я отношусь к причине, которая вызвала эту проблему.
Что это значит?
Что я вижу в этом, насколько я должен стать лучше, чтобы не вызывать на себя эти страдания.
В том случае, когда вы сломали ногу, будучи за границей?
Да, ну так я был неправ.
В чем вы были неправы?
Я поднялся на гору, которая покрыта травой, влажной, было скользко, очень опасно. Я хотел также спуститься не по ступенькам, а так съехать по траве. И это то, что и произошло. И это естественно, что так должно произойти.
Хорошо, это пример очень особенный. Я играл в футбол, кто-то мне поставил ножку, я упал и сломал руку. Так я не смотрю на... Вы дали такой ключ смотреть.
И мой пример, и твой пример — это примеры, когда ты напрямую относишься к этому примеру, или там, где ты себя неправильно вел, чтобы перевести это событие как-то лучше. Если бы я там не скатился, не подскользнулся на этой влажной траве, я бы не сломал ногу. Я бы мог спуститься по ступенькам.
Ну, это мы часто не знаем причину происходящего с нами. Например, я заболела редкой болезнью. Никто не знал, почему это происходит, не было никакого объяснения. Это просто произошло. Так что, теперь я должна чувствовать себя виноватой, что я что-то не то сделала? Как я могла знать, что можно вести себя было по-другому?
И таким образом, если общество правильное, оно приводит тебя к такому состоянию, что ты понимаешь, что это судьба, и ты обязана принимать ее, потому что в итоге это все равно во благо.
Во благо.
Да. И если берут жизнь, то это в пользу более высшей жизни. Это все находится в руках окружения, насколько оно ставит тебе эти определения, насколько оно более настойчиво, и насколько ты включена в общество.
Да, но нельзя, чтобы это превратилось в какое-то клише, чтобы говорили «все к лучшему».
Нет, не лозунги.
Ну так, потому что надо понять, каким образом это меня продвигает.
Это уже относится к более высокой психологии. тогда мы уже обсуждаем жизнь, цель жизни, какая настоящая, более правильная форма жизни, когда человек выходит из своего материального тела, в котором он живет на животном уровне, а уровень человека находится на более высоком уровне, и все события, которые с нами происходят, для того, чтобы продвинуть человека в нас, над животным внутри нас. И здесь мы говорим уже, мы много говорили о ценностях. Здесь мы уже говорим о более высших ценностях, чем наша ступень, потому что они являются причиной всего, что с нами происходит здесь.
Ну, было бы здорово, если бы общество давало мне такие ценности, которые помогали бы мне преодолеть, но это не всегда так.
Я говорил о таком обществе.
Да, хотела спросить нечто интересное, я думаю, многих людей. Например, насчет позитивного мышления и желания, чтобы все было хорошо. Часто мы ожидаем хорошее. Но говорят, что насколько ты ожидаешь, настолько ты и разочаровываешься. Хотела поговорить насчет ожидания. Когда ожидание — это хорошо, а когда это приводит меня к разочарованию?
На самом деле, все в моих глазах делится либо на альтруистическую цель, либо на эгоистическую.
Что это значит?
Если цель ради личного блага, она не может осуществиться, и всегда я буду разочарован, всегда я буду испытывать давление, усилия, конкуренция и так далее. Если цель альтруистична, то есть на благо общества, на благо других, и я вместе со всеми, я приобретаю желание к этому, то не может быть плохого. Потому что все, что бы ни произошло, я смогу объяснить это так, что мне дают возможность сделай что-то хорошее для этого общества. Поэтому очень важно для человека рассматривать себя как часть общества. Это освобождает его от различных проблем и несчастья. И специально так сделано, чтобы мы перешли с уровня маленьких эгоистических животных на уровень великого общества, которое находится в сети связей прекрасных между собой, и лишь там он находит счастье и позитив, потому что невозможно внутри себя это раскрыть только лишь в отношении к другим. Поэтому здесь человек должен решить, на что он идет, либо он заранее решает, либо вынуждает его в жизни под ударами и разочарованиями, пока он не приходит к решению, что, очевидно, мое отношение к другим, я хочу, чтобы это определило суть моей жизни. Все эти наши беседы вокруг того, где мы найдем счастье и позитивное мышление. И мы все равно приходим к этому единственному решению, что это должен быть человек внутри правильного общества.
Хорошо. Допустим, я переживаю какую-то проблему, нечто подобное, и есть нечто, что называется эффект плацебо. Что если я уверена, что есть нечто, что помогает мне, то это действительно так. Что это за сила?
Желание человека. Это очень просто. Все это плацебо, это желание человека. И желание человека делает все, строит все и разрушает все. И поэтому, если передо мной есть что-то, что я очень хочу, чтобы помогло мне, или хочу, чтобы это было наоборот, то, возможно, так и будет. Это называется добрый глаз или дурной глаз. Так вот, в народе.
Здесь есть нечто, что надо учиться работать с этим.
Да, есть люди, у которых это больше, и есть такие, у кого меньше. Они не знают, как с этим работать, но у каждого это влияет на большую уверенность, которую он чувствует в том, кто дает ему это плацебо.
Да, я изучала то, что называется психологическое поле в Бер-Якове, и там была психиатрическая клиника. И один из психиатров, который работал с нами, очень пожилой человек, за 80, я помню, что из всей области психологии ему нравилась тема плацебо. Вера, что это поможет мне из всего существующего. И действительно вопрос, мы говорим о связи человека с обществом и как переживать кризис, но здесь есть некая, есть ли тут возможность работать, чтобы сам человек работал со своим желанием, чтобы он сам мог как-то определять, как воспринять то или иное?
Он может усилить это с помощью окружения, если общество надежное, потому что мы можем переводить наши болезни даже с материального, с физического уровня, с уровня тканей на уровень душевный, духовный, или наоборот. Здесь вообще возникает вопрос, как мы излечиваем болезни. Но это уже очень высокие вопросы. Действительно ли вылечиваем мы их с помощью лекарств, которые мы потребляем? Или мы влияем так на человека, что он страдает, он полностью передает себя, выполняет какие-то условия, и как результат этого он выздоравливает.
Еще вопрос на тему отношения и желания. Мы часто видим, что если мы что-то очень хотим, чтобы это произошло, это не происходит. Например, женщины, которые хотят забеременеть, именно когда они очень этого хотят, это не происходит. Когда же вдруг отказываются, это происходит.
Это, может быть, больше относится уже к напряжению, чем к самому желанию. То есть выражение желания. Это относится к большему общему напряжению, которое находится и подавляет тело. Это лишь говорит о том, насколько отрицательные чувства задерживают развитие творения, и поэтому нам стоит стремиться к хорошему.
А, ну все это тема, о чем думать, как думать. Если я начинаю думать позитивно, я еще больше напрягаю себя, не дай бог я буду думать что-то плохое, и часто это действительно от влияния общества.
Поэтому только окружение может оптимально воздействовать.
Что я почувствовала, что я могу отпустить свой контроль в своих мыслях, в своих желаниях и принять нечто новое, что излечивает меня.
Да.
Это действительно подход иной, чем всего, что мы видим в всевозможных техниках. Была еще одна тема. Не знаю, есть ли у нас время?
Есть, есть.
Есть еще тема, которую мы не затронули, которая связана с тем, о чем мы говорили о Фрейде, о том, что мы задействованы, о подсознании. Я как студентка по психологии, меня это очень интересовало, эта тема. Подсознание. Психологи считают, что есть нечто, о чем мы знаем, понимаем, и наше сознание, и есть нечто, что как подводная часть айсберга, то, о чем мы не знаем, не контролируем, подсознание. Есть некоторые силы, которые задействуют нас. Меня ужасно это интересовало, где это находится, в памяти. Мне никогда не было ясно, что это такое. Есть психологи, которые, чтобы вылечить человека, считают, что нужно включить его подсознание, что нужно запрограммировать его подсознание, скажем, с помощью гипноза или других каких-то методик. Что это такое вообще? Что это за вещь за подсознание?
Подсознание — это тоже сознание, только оно не находится явно в человеке, что человек может использовать, задействовать его осознанно, с пониманием. А различные программы, данные, которые мы получили прежде в нашей жизни, и это находится в нас в разнообразных связях, формах. То, что мы получали каждый день на протяжении, скажем, 20 лет нашей жизни, все это остается. Если я уже не живу, то это не важно. Я живу сейчас на 40 лет вперед. Ну так что? Это ни о чем не говорит. Эти вещи находятся во мне, существуют, определяют мое отношение.
Есть возможность повлиять на мое подсознание?
Влиять на эти вещи практически невозможно. При условии, если я только вхожу в окружение,
да,
которое более сильное, чем то окружение, которое заронило в меня все эти определения, и сейчас я могу изменить.
И она запрограммирует мне заново мое подсознание?
Да. И подсознание тоже. Ценности буквально изменяются. И если изменяются ценности, то изменяется все. Человек как заново родился. Но если не это, то это всегда властвует над нами. Всегда. Подсознание — это хорошо. То, что я слышу сегодня, это как айсберг, большая часть которого в воде.
Да, это образ Фрейда, я думаю. То, что мы видим в человеке, это лишь верхушка айсберга, а большая часть его мыслей и вообще всего, что в нем находится, мы не видим. Хорошо. И еще нечто, что хотела выяснить насчет темы позитивного мышления. Это все, что относится к изучению. То есть человек, который позитивен, то есть все, что с ним происходит, он воспринимает как урок. То есть он учится из этого.
Верно.
Как вы видите процесс обучения в нашей жизни? Что мы можем учиться от всего?
Это, как мы говорили, что воспринимать все зло как возможность, призыв к продвижению. Я смотрю на каждое проявление в моей жизни, это указывает на то, что есть внутри меня. Если бы не было чего-то внутри меня, то я бы не увидел этот знак. Он раскрылся, потому что у меня относительно него есть какое-то отношение, положительное или отрицательное, неважно. И когда что-то раскрывается, проявляется, я должен работать согласно этому, увидеть, для чего это раскрылось, ради какой цели. То есть какие изменения внутри себя я должен произвести, чтобы то, что раскрылось, проявилось бы во мне как явление, как положительный результат, чтобы я что-то выиграл от этого, от того, что это раскрылось. А не то, что я отбрасываю это, не хочу видеть это, наоборот. Воспринимать это и принимать это. Более того, если мы обратим внимание, мы увидим, что мы на протяжении нашей жизни все время получаем те же вещи, и они возвращаются, потому что мы не учимся на них.
Это интересно.
Допустим, меня кто-то все время раздражает, целый день и каждый день, и раздражает, это уже постоянно. Я вижу его физиономию, я уже испытываю напряжение, давление. Почему? Потому что я неправильно воспринимаю его. Если бы я изменил один раз свое отношение к нему, ну, если это возможно за один раз, ну, допустим, если бы я изменил свое отношение на хорошее, в следующий раз он бы меня не раздражал, не был бы для меня раздражителем, был бы таким, как все. То есть все зависит от того, насколько мы осознаем эти признаки в жизни.
Но он вас раздражает или не раздражает?
Сейчас уже нет.
Почему? Что вы сделали?
Я проделал работу над собой.
Вы научились раздражаться, даже если он вас раздражает?
Нет. Это не учеба, если это так. Я подготовил себя прежде всего видеть в его проявлении нечто позитивное, что он призван обучить, научить меня чему-то.
Чему?
Терпению, правильному отношению, самокритике. Я был эгоистичен раньше, так вот воспринимал его как отталкивающего и так далее. То есть мы в итоге начинаем видеть здесь возможности для изменения человека. Это подталкивает меня к новому обществу, создать с ними новые, более сильные отношения, чтобы улучшить себя. А этот человек как некий знак, как индикатор. Относительно него я проверяю себя, насколько я изменился, насколько нет. Я должен, в общем-то, быть благодарен ему за то, что он раздражает меня. И он буквально вызывает во мне внутреннюю духовную работу.
Как вы знаете, что он вызывает вас, что он хочет?
И он не знает. Но если я сержусь на кого-то, раздражаюсь, это признак того, что во мне что-то не в порядке. Эго.
Это могут быть другие признаки, например, прокол колеса. Что-то типа этого тоже признак?
Да, конечно. Почему бы нет? В чем разница между человеком и колесом?
И что символизирует пробитое колесо?
Может быть, научить меня терпению?
Какому терпению? Дождаться, пока машина отбуксирует куда-то?
Может быть. Но не должно быть никакой негативной мысли у человека. Если это негативно, это значит мысль просто не проясненная.
Не понял. Что такое негативная мысль?
Что все, что происходит, происходит плохо.
Это называется плохо?
Да.
Ну пусть не часть, не все, а часть.
Не часть, а вообще нет.
Вообще ничего плохого не происходит.
Ничего в жизни.
Это что, наивность такая?
Это не наивность.
Пробитое колесо.
Неважно что, это не наивность. Это источник для изменения себя.
Что вы меняете в себе после того, как у вас пробитое колесо?
Я удостоился, чтобы изменить свое отношение к этому проколу, ко всей реальности.
Не понял. Во-первых, вам нужно поменять колесо.
И эта работа тоже может быть и не работой, а наслаждением. Если я знаю, что это призвано исправить меня и сделать меня на более лучшей ступени.
В чем? У вас сейчас прокол в сердце или что? Что будете исправлять?
Если ты воспринимаешь всю природу как единый механизм, мы говорили о том, что она интегральная, глобальная, все связано.
Вся жизнь, вся природа?
Да. Все это одна система. Если с тобой происходит что-то положительное или что-то отрицательное, это зависит от того, кто это воспринимаешь. Если это помогает тебе присоединиться с большей силой к системе, то это хорошо. И поцелуй этот прокол. А если это не помогло, ты всех проклинаешь, всех поносишь и ждешь этот дурацкий буксир. И тогда ты не продвигаешься. Это зависит от того, как ты смотришь на систему природы. Или эта природа совершенна, действует ли она в гармонии, и ты находишься там, и воспринимаешь, соответственно, к этому, получаешь все время какой-то маленький урок, что такое гармония природы. Ты обязан.
Мой инстинкт, если что-то плохое происходит, это, во-первых, я себя чувствую плохо, или виноватый, или грустный. Пока я приду к состоянию, что я могу это принять как нечто лучшее, это берет время.
Хорошо, это берет время, но это происходит все равно.
Обычно.
Обычно, хорошо. А с ним это не происходит.
Наше время опять подошло к концу. Я бы хотел, чтобы мы подвели итог нашей сегодняшней беседе о счастье. Как справляться с кризисами и насколько велики шансы справиться с кризисом, если он пришел, как продолжать идти в том же направлении.
А причина не в явлении положительном, а причина во мне, чтобы я так воспринимал.
Плохое явление? Еще раз скажите.
Причина не в самом явлении, которое кажется мне каким-то негативным, а причина во мне, что я воспринимаю, оцениваю его как негативное, я должен исправить себя. Если я исправлю себя вплоть до того, что ничего в жизни, ничего и никогда я не буду ощущать как зло, которое приходит ко мне, это признак того, что я исправил свое мировоззрение в жизни.
Это рецепт счастья?
Да. И до тех пор всегда буду грустным, несчастным, печальным, во всяких негативных своих состояниях находиться. Природа продвигает тебя к тому, чтобы быть счастливым. Но зависит от того, осознаешь ты это или нет. Мы говорили о том, чтобы осознавать, что у нас есть ключ к тому, чтобы быть счастливыми. Но для этого необходима работа. И очень внимательно смотреть.
Это будет наше домашнее задание. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Таль Мандельбаум. Спасибо вам. Работа с закрытыми глазами. Природа ведет нас к счастью. Вместе, к новой жизни. Всего наилучшего.